добрый вечер, друзья. Наследственность — штука очень хитрая и непонятная. У совершенно, скажем, не музыкальных родителей рождаются гениально одаренные дети, которые становятся знаменитыми композиторами. И наоборот, у известных писателей — человек, который двух слов связать не может. Поэтому говорят, что дети — это вообще лотерея. Непонятно, кем этот человек будет, какое у него предопределение и откуда берется все это генетическое, так сказать, направление характера. У нас в гостях человек, некоторые слушатели «Севоворота», может быть, они его помнят, но жил в Ленинграде мальчик, ходил в школу, так сказать, ничем особенным не отличался. И вот спустя энное количество лет он приезжает в Лондон уже французским католическим монахом, причем учится в академии в Тулузе, где закончил год изучения богословия. Но, конечно, самое главное — это то, что он мой племянник Антоша.
Сева, самое главное, что он не пошел ни в маму, ни в папу, ни в дядю. Да?
Ну, я не знаю, как насчет дяди.
То есть генетически прервал всю генетическую линию.
Ну, непонятно, откуда берется. Я помню, что, может, Антоша забыл, но когда ему было лет 16, у него были такие первые поползновения. И в семье, конечно, не моя маменька, которая его воспитывала, не мой отец, его дед, с которым он там тоже рос, он с ними как-то поделиться не мог, по-моему. И вот у нас с ним был тогда разговор, такой, почему полутайный здесь, в Лондоне. А я, как человек крещенный, его, так сказать, ну...
Благословил.
Да, говорю, давай, Антош, если у тебя серьезная к этому делу тяга... Думаю, я видел, что он с самого, так сказать, отроческого возраста тянулся к этому. И поэтому, с точки зрения горшечника, был глиной неиспорченной.
Все, тут самое потрясающее в этой истории то, что Антон так рано нашел себя. Вот я, например, нашел себя, можно сказать, 40 лет спустя.
Нет, да? Вот я ищу. Но пора слово Антону вообще предоставить. Ну что, да. Антон, я знаю, что ты уже здесь был на передаче, и что... Но поскольку слушательская аудитория все время меняется, не худо бы рассказать все вкратце с самого начала. Как случилось, что советский школьник, ходивший в школу где-то там в конце 70-х, вдруг спустя 15 лет оказывается в католической духовной академии в Тулузе?
Но я еще, что интересно, прошел через Израиль, так что это очень интересно. Может быть. Я эмигрировал в Израиль 8 лет назад. И там я встретился с католической общиной, которая новая, или существует лет 25, харизматическая община французского происхождения, в которую я вступил 6 лет назад.
Но и... они ведь не сразу, так сказать, принимают любого человека, который приходит и говорит: «Я хочу к нам вступить», они говорят: «Заходи, вот тебе тут койка и трехразовое питание».
Конечно, нет, но надо сначала с ним прийти пожить немножко, а потом... Они тебя посмотрят, не посмотрят.
Я помню, был период, когда ты какие-то книги их продавал, потом ходил на какие-то садовые работы к ним.
Да, садовых работ много, конечно, сад большой, там, ну, в Иерусалиме у них есть, надо цветы поливать. Работа есть. Но теперь я живу во Франции уже 3 года, в этой общине, и я начал учить богословие, философию богословия, чтобы быть священником. Вот, значит, я вот учил 2 года философию, теперь учу богословие в Тулузе.
Но народ интересует, конечно, мы об образовании поговорим позже, но всех интересуют как бы личные душевные подробности жизни. Вот, например, я не скрою от вас, коллеги, что маменька моя до самой смерти говорила: «Ну, Антоша, может быть, еще обойдется все, может быть, встретишь кого-то, еще полюбишь, еще будут детки, и все будет хорошо».
Спасибо. Ну, мама счастье понимала по-своему, да?
Да. И она очень, так сказать, искренне надеялась. И Антон так кивал головой и говорил: «Да-да, может, конечно, быть, да-да. Но вот годы идут, а что-то ни невесты, ни деток я не вижу».
Будут духовные дети, она будет духовной бабушкой.
Да, это может быть и плохо.
Антон, скажите, а как случилось, что вот вы именно приняли католичество? Почему католичество?
Я был православным в России, но я познакомился с католиками там и начал ходить в католическую церковь. Но, в общем, я особого различия не вижу между двумя церквями. Но как бы просто я у католиков нашел более интересную для меня информацию, прием. Я искал свои еврейские корни и нашел некоторые в этом смысле возможности развития, поиска дальше. И в Израиле я тоже вот столкнулся с этой общиной, которая тоже ищет в этом направлении экуменическом. больше. Единство между Восточной Церковью и Западной, и единство между христианством и еврейским народом.
Вот вы знаете, очень интересно то, что вы сейчас сказали, обронили фразу о том, что нет большой разницы, как вы сказали, между православием и католичеством. К сожалению, в России далеко не все так думают. И сейчас есть такие два очень неприятных течения, как вы, конечно, знаете. Во-первых, слово «экуменизм» для многих бранное. А во-вторых, католицизм изображается как противник, как враг православия, как буквально дьявол. Как вы думаете, чем вызвано такое странное отношение?
Я думаю, что естественным образом люди всегда считают себя хорошо то, чем они являются. Поэтому в России это болезнь, я думаю, в России, что люди себя очень любят, сами себя. И весь народ как бы этим болен, в некотором смысле, что они думают, что то, что у них есть, это самое хорошее. Я думаю, что России в некотором смысле надо в этом поглядеть, что есть вокруг, что есть у других народов.
Да, но, Антон, именно этого русскому народу никогда не удавалось сделать.
Но туризм спасет.
Да,
господа.
Я хочу сказать, вот вы поглядели, вы были вот в Израиле, вы сейчас живете во Франции, вы приезжаете в Англию. А как же вот так русскому человеку поглядеть, что есть тут, что есть там? Это же не так-то
по
просто.
По пакетному туру на Кипр, Алексей.
Да. То есть там им устраивают.
Ну, с чего-то надо начинать. Раньше ездили на золотые пески в Болгарию. А теперь можно поехать на Кипр, и в Лондон приезжает, повсюду. Как говорил мой друг, надо вкусно питаться и путешествовать. И к этому, в принципе, идет все.
Может, не обязательно путешествовать, можно просто читать книжки. Но главное, что нужно иметь это отношение сердечное, в сердце своем изгнать ненависть к всему, что чужое. Главное это.
Вот это беда. Почему, непонятно, почему русская православная церковь в лице многих своих представителей, совсем не всех, разумеется, есть светлые люди, но почему вот культивируется такое вот отталкивание от всех религий, в том числе христианских?
Мне кажется, что православной церкви нет достаточной, может быть, богословской базы, в некотором смысле есть много причин, потому что из-за затрудненного развития церкви, церковной мысли во времена, так сказать, старого режима и царизма, и во времена коммунистического режима тоже не было никакого прогресса в развитии мысли, можно сказать. И церковь себя чувствует в некотором смысле ослабленной. И на самом деле она ослаблена. Она находится несколько поколений, отстает от того, что прошла церковь на Западе развития. И это поколение должны как бы пройти, это время должно возместиться, чтобы церковь смогла своей мысли своей укрепиться, богословской своей мысли укрепиться, и тогда она сможет уже осмыслить опыт, духовный опыт христиан на Западе, в других странах.
Мы опять возвращаемся к знаменитой цитате Некрасова о том, что вынесет все и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе.
Вы знаете...
Жаль только жить в эту пору прекрасно.
Мне придется ни мне, ни тебе. Да, ну, это может быть не совсем так. Но я что хочу сказать, богословы на Руси всегда были и не переводятся. Но вот отношения к ним разные. Вот совсем недавно, вы, конечно, об этом слышали, в городе Екатеринбурге местный епископ, довольно молодой человек, кстати, распорядился сжечь книги Александра Меня, протоиерея покойного Александра Шмемана, и замечательного также богослова отца Иоанна Мейендорфа. Все три были христиане. Отец Александр Шмеман, с которым я имел честь и счастье работать много лет на Радио Свобода, это совершенно феноменальный, замечательный человек был, великий ученый. Он был духовник Александра Солженицына. И вот его сожгли.
Не самого, а книжки.
Не самого, а книжки, да. Ну, а меня, как известно, убили. Сожгли книжки. Вот откуда такой страшный обскурантизм появляется в церкви, которая сама много лет испытывала тяжелые гонения?
Леонид Владимирович, Тулуза за Екатеринбург не в ответе.
Гордопобратимы, может быть.
Но на этот вопрос действительно невозможно ответить. Тем более, наверное, западного человека. Нужно жить в России, нужно смотреть на это изнутри, чтобы ответить на эти вопросы.
Ну, пусть Антоша скажет с точки зрения человека, живущего в богословии, для которого это не абстрактная дисциплина.
Мне кажется, что церковь, она переживает уже проблему, что и все общество в России. Церковь, она неотделима от общества. Мышление в церкви такое же, как и во всем обществе. И мы видим это, что в России вообще люди мыслят тоталитарным образом. Да? Отвергают все, другие мнения, которые не соответствуют их мнению.
Ну, вот ты изучал, Антоша, богословие целый год, а до этого год там философию различную европейскую. Если мы вернемся к истокам православия, само слово, что оно вообще означает?
Православие — это те, кто славит Бога правильным образом.
Значит, они уже заранее определяют себя как люди, как бы немножечко на полступеньки стоящие выше других, потому что они правильно славят. Остальные могут и неправильно славить.
Нет, это не совсем так. Я не думаю, что так. Я думаю, что правда, она в Боге, а не в руках человека. И люди всегда осознавали это, что они правды не обладают. Это Бог ими обладает. Бог есть правда. Да? И они находятся в свете Христовом. Да? И получают от Христа правду. А сами они не могут сказать, что они знают правду. Это известно. И Бог церковь просвещает постепенно, да, и ведет ее через какие-то этапы. Поэтому никто не может сказать, что он обладает правдой 100%.
А вот сейчас разговоры идут о ведении службы, скажем, на понятном всем языке вместо старославянского или церковнославянского. История вот этого языка, откуда это все появилось? Я знаю, там Кирилл и Мефодий приложили к этому руку.
Церковнославянский язык — это древнеболгарский язык, на которую Кирилл и Мефодий в IX веке, за 100 лет до крещения Руси, перевели богослужебные книги. Они были миссионерами на территории современной Болгарии и в Моравии.
В Россию они даже не приезжали.
Кирилл и Мефодий никогда не приезжали в Россию, естественно. Когда Россия была крещена, то богослужение проводилось на греческом языке. Все епископы и священники были из Греции. И случайно, в результате военных походов, которые русские князья вели в районе Болгарии, они захватили богослужебные книги на церковнославянском языке, которые начали использовать.
То есть не случись бы этого, мы бы сегодня все службы на греческом вели.
Нет, но сейчас, я думаю, что произошла эта эволюция постепенно все равно.
А в католической церкви ведь тоже длительный период, там чуть не 1000 лет на латыни, и многие места до сих пор на латыни.
Сейчас он тоже на латыни?
Нет, сейчас уже нет. После Второго Ватиканского собора в 60-х годах этого века была проведена реформа литургическое, да, и теперь богослужение везде проводится на родном языке.
Ну да, ну Бог с ними, с делами церковными, поскольку и без нас об этом многие говорят. Меня интересует, собственно, богословие с точки зрения человека, который этим богословием занимается с утра до вечера. Вот как человек хлебы месит, там, тесто, для него это совершенно материал, который он в руках держит.
И первый же вопрос. Вы жили в России, потом вы приехали в Израиль, а сейчас вы говорите только по-французски. Каким образом вы...
Каландерон.
Каким образом вы изучили... Да. Каким образом вы изучили французский язык?
Я в Израиле учился в университете. И когда я решил вступить в общину, я учил французский язык в университете. Но уже я в России изучал языки. Был филолог, а теперь
филолог. Вы филолог. Ну, это многое объясняет.
Антоша испанский изучал, по-моему.
Да, ну, это близкий с французским.
Ну, сейчас уже по-французски, естественно, это рабочий язык.
Да, французский рабочий язык.
Потому что на нем и учиться приходится.
Да, приходится учиться и разговаривать в повседневной жизни, потому что я живу в общине с братьями из разных стран, и французский язык у нас общий.
А французы, с которыми вам приходится общаться, распознают в вас иностранца сразу или нет?
Да,
еще до того, как он рот открыл.
Серьезно?
Нет, я не думаю. Нет, это на самом деле, они, конечно, мой р, особенно звук р для них это русский.
А что, нет гортанного р вот этого?
Нет, у них они р так не произносят. Когда еще свирюс, да, не понимаешь, я русский.
Свирюс. Рюс, а как же они говорят рюс?
Хрюс. Хрюс.
А ты научись вот этим мужичком задним там трепетать.
Слишком сложно, слишком энергии много уходит.
Не, просто р вот так вот.
Это по-еврейски, это не по-французски.
Так а еврейская ты откуда взялась? А еврейская все это... из южных областей Германии.
Да, ну не из Франции.
Нет. Меня интересует богословие, которое, так сказать, в руках человек держит. Потому что история христианства сама по себе очень захватывающая. И, скажем, я знаю, что когда читали мы атеистическую литературу, то были в Комитете госбезопасности специалисты по религии, которые дотошно изучали все и знали несопоставимость некоторых фактов. Скажем, в одном отделе Нового Завета пишется об этом так, а в другом немножко иначе. Они сопоставляли, говорили, вот тут, понимаете, неувязки и тут, и там, и что Библия как бы не вызывает доверия. Кроме того, конечно, анализировали решения всех церковных соборов первых веков, видимо, подспудно сравнивая их с пленумами ЦК КПСС.
Наоборот, как написал Бердяев, наоборот, вся эта идея, да, съездов, наоборот, происходит от идеи коммунистических вселенских соборов. И в коммунистической идеологии были свои святые и так далее.
Ну, если уж на то пошло, то вся коммунистическая власть была псевдорелигией. У них, значит, были хоругви, иконы, портреты вождей, у них были хоругви, эти самые плакаты с надписями, у них были места сбора, красные уголки, так? У них было все гимны, все, за исключением, все было совершенно как у этих.
Модель
была совершенно такая же. Только единственное, эта религия не дает духовного утешения. Да. Все остальное на 100%. И когда-то Слуцкий, замечательный, написал стихи, сказал, все мы жили под Богом, у Бога под самым боком. Стоя на мавзолее, он был сильнее и злее, страшнее того другого по имени Иегова, которого он не зринул, извел, пережег на уголь, а после из праха вынул и дал ему стол и угол. Понимаете, вот так сказать, это, конечно, псевдорелигия.
Антоша, вкратце, что входило в курс богословия?
Я изучал разные аспекты богословия, догмы, истории церкви, Библию, греческий язык, что еще, духовное богословие, о духовной жизни, Ветхий Завет. И догм, были отдельные лекции о догме первородного греха и о благодати, потому что это очень важно для западного богословия. Вот. Ну и, в общем, это вкратце все.
Да, про первородный грех.
Первородный грех и благодать,
чему
спасение.
Чему вас учили?
Ну, что, откуда произошла эта догма, и так далее, как она развивалась и так далее.
А это смысл первородного греха в гордыне и отторжении Бога? Или это все опять сводится... глупостям, к первичным.
В искушение.
Первородный грех, что нам, сказать, суть того, что нам преподавали, это то, что первородный грех не надо понимать в историческом смысле, как будто Адам и Ева съели какой-то плод, что-то произошло. Это как бы состояние, в котором человек находится, когда он отделен от Бога. И Библия об этом и говорит в своих первых главах. Это не исторические, как бы, описания того, что произошло, какой-то эпизод в истории, а это как бы миф в том смысле, что он объясняет человечество.
То есть начало атеизма, как бы. Потому что
первородный грех?
Да, потому что они сказали, что мы и без Бога обойдемся.
Это атеизм, он последствия первородного греха, да. Естественно. Но первородный грех — это просто человек, который находит в состоянии отделения от Бога. Он рождается, каждый человек рождается таким образом, но он должен искать Бога. И благодаря спасению, которое Христос нам приносит, своей смертью, своим воскресением, человек преодолевает последствия первородного греха. Первородный грех исчезает в этом смысле. Потому что человек соединяется с Богом благодаря крещению, которое он получил, благодаря вере и крещению. И он живет в единении с Богом, и постепенно он переходит от смерти к жизни. Это и есть суть христианства.
Но ведь христианская догма ковалась на протяжении первых веков и оформлялась соборами в том виде, который дошел до нас. И существует много христианской литературы, не вошедшей в канонические книги. Поэтому и схемы были разные, и ереси, и прочее. Поэтому можно ли проследить, конечно, вам преподают всю историю христианства, и меня просто интересует, до какой степени в современном христианстве присутствует человеческий элемент? потому что церковь, естественно, внесла свою мощную редактуру.
Человеческие имена, о чем вы говорите?
Я имею в виду, что канонические издания библейские формировались в значительной степени соборами.
Да, конечно.
То есть соборы отбирали, что войдет в Библию, а что нет.
Конечно.
И кроме того, церковная практика вся формировалась соборами. Вот это для меня человеческий элемент.
Конечно, церковь, она состоит из людей. И Бог дал церкви власть решать на земле о делах небесных. Сказал Христос, что вы свяжете на земле, будет связано на небесах. И во Христе Бог стал человеком. Христос, он истинный Бог и истинный человек. И церковь, она из тела Христова, продолжение Христа. Она также истинно божественная, истинно человеческая. И христианство — это религия сотрудничества человека с Богом. Бог как бы входит в человеческую историю и ее преобразует изнутри, как бы. Да? И поэтому все, что люди делают, они делают, так сказать, с Богом, да, в истории происходит. Но каким образом это происходит, людям часто трудно понять. Да? Есть войны, есть разные катаклизмы и так далее. Человек не всегда видит, где Бог присутствует. Есть грех, да? Но Бог всегда присутствует. Даже если человек грешит, Бог всегда присутствует при этом. Как бы, и он из зла извлекает добро, да? И даже если церковь на каких-то этапах согрешила, да, потому что церковь, она свята, но свята, потому что она принадлежит Богу, но она состоит из людей, она может грешить. Да. Если церковь на некоторых этапах согрешила, Бог и, как бы, ее исправляет и выводит ее на путь правды, да, и ведет дальше.
А методы у Бога могут быть разные, в том числе довольно суровые.
Бог всегда... Единственный Бог, метод Бога — это любовь. Да, Бог есть любовь. Да. А суровость — это суровость любви. Потому что если у Бога есть суровость, это суровость любви.
Собственно, это и есть ответ на то, что происходит в Екатеринбурге, где книжечки жгут.
Да, там нет любви, может быть.
Да. Да, вот непонятно только, почему люди, прославляющие Бога, как они могут быть такими воинственными? Вот никак не укладывается в голове.
А крестовые походы?
Да. Ну, и вообще, как вы сравниваете различные религии? Вы ведь изучаете в экуменической вашей программе, и как, скажем, там сравнить ислам или зороастрийство с христианством?
Ну, церковь всегда стремится понять, какую роль данная религия играет в Божьем плане. Если у Бога есть план какой-то, чтобы спасти человечество, он использует разные возможности, он использует эту религию. Поэтому церковь может войти в диалог, чтобы научиться чему-то у других религий. Потому что в каждой религии есть правда, доля правды.
Я просто напоминаю, что передача эта впервые выходит в эфир в субботу, в живом эфире. И вот мы пока ведем душеспасительные беседы, по телевизору играет футбол. И душеспасительные беседы мы ведем исключительно для того, чтобы спасти души грешников, припавших к телевизионному экрану. Мы прощаемся сейчас с понедельничными слушателями, потому что в понедельник «Севоврат» выходит в сокращенном варианте. Но те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, у нас еще впереди полчаса. А сейчас самодеятельность того самого религиозного ордена или общины, в которой Антон живет, на французском языке, в самодеятельной записи, песня, которая называется «Любил, значит, все отдал». Эта песня называлась «Любил, значит, все отдал». Антон, кто это поет?
Поет Сильви Бюссе, сестра из нашей общины. Потому что наша община, она не только мужской монастырь, это есть и женщины, и мужчины. В ней есть и семьи, есть монахи, есть священники. В общем, это смешанная община. есть певцы, художники и так далее.
А у тебя личное положение, я знаю, конечно, что ты, естественно, дал обеты, что ты холост, но обет этот еще пока не принят полностью.
Это временный обет на 3 года.
Да. И через 3 года надо его будет давать либо постоянно, либо сказать, извините, я нашел девушку и женюсь.
Вроде этого, да. Можно сказать, что это.
Но тебе уже под 30 лет вряд ли ты передумаешь.
Да, я надеюсь, что нет.
Но все-таки матушкина надежда жива еще. Может.
Ну, я вот, я здесь представитель матушки в эфире.
До последнего момента. Да.
До последнего вздоха.
Семейную традицию я должен вести, поэтому матушки нет уже. Вот, и я поэтому...
Мои молодые друзья, вы не серьезные.
Нет, но серьезность веры надо испытывать легкомысленностью в жизни.
Конечно.
Иначе и в крепости в ней никакой не будет. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Вот, прежде чем начать заметку мою, давайте все вместе попробуем перевести с английского на русский название одного учреждения. По-английски оно звучит так. Shinness Research Institute at Indiana University. Mm-hmm. То есть, дословно, наверное, да, это научно-исследовательский институт.
Застенчивости.
Застенчивости. То есть, который занимается проблемами застенчивости, да, при университете Индиана.
Да, это совсем напоминает Чехова, у которого управляющий писал владельцу имения, что немец управляющий, что в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость.
Да. Ну, так вот, представьте себе, что такое научное заведение, которое исследует проблемы робости, застенчивости и подобного, существует. Профессор Бернардо Кардуччи провел колоссальное исследование, в котором принимали участие 5000 человек из многих стран мира. Результаты его исследования заставят многих людей по-новому посмотреть на самих себя. Вот традиционно считалось, что британцы очень сдержанный народ, чуть ли не самый сдержанный в мире. Но исследование профессора Кардуччи свидетельствует о том, что эти времена прошли. Посмотрите, с какими эмоциями британцы прощались с принцессой Дианой. Посмотрите, с каким упоением британские футбольные болельщики танцевали самбу во Франции. Посмотрите на взрыв радости, которым встретили британцы решение американского судьи освободить из тюрьмы Луизу Вудвард, британскую няню, обвинявшуюся в убийстве 9-месячного мальчика. От былой британской застенчивости не осталось и следа. И в новом списке самых застенчивых наций Великобритания как бы уже не фигурирует. Согласно этому списку, в Великобритании 45% населения, всего 45% страдает робостью. А в Германии уже ровно половина, 50%. А во Франции или Японии? И во Франции, и в Японии проживает 60% робких людей. А в какой стране меньше всего из робкого десятка? Оказывается, в Израиле. Робкими считают себя менее 1/3 израильтян. За израильтянами идут мексиканцы. Но еще бы, этот народ придумал и пьет текилу. Если говорить серьезно, то профессор Кардуччи не просто собрал факты. Он предлагает объяснение, с которым можно либо соглашаться, либо спорить. Но он утверждает, что робость – это распространенный феномен, который поражает богатых, знаменитых, красивых в той же мере, что бедных, уродливых или больных. Например, застенчивостью страдает известнейшая британская комедиантка Виктория Вуд, а американская звезда Барбара Страйсенд не выступала на сцене в течение 20 лет. Причина – робость характера. Согласно исследованию, в Америке, так же как в Великобритании, всего 45% интровертов. Профессор Кардуччи утверждает, что в этих странах права личности важнее, чем права коллектива. А это поощряет людей делать то, что они хотят, и свободно себя выражать. А вот в Японии групповая ментальность преобладает, что заставляет людей сдерживать себя. Они не хотят унизить или опозорить свой коллектив, поэтому им приходится беспокоиться о том, как их воспринимают другие люди. Интересно, что во Франции 60% застенчивых людей столько же, сколько в Японии. Кардуччи утверждает, что это объясняется конформизмом. Вот мы Антона, может быть, спросим об этом. Франция, которую мы, Сева, все очень любим, мы не раз на Севооборотах говорили о своей любви к Франции, это страна конформистов. Чем же тогда объясняется тот факт, что в Израиле самый высокий процент самоуверенных людей? Это общество поощряет детей преуспевать, но не винит их за неудачи. Израильтянам свойственно стремление преодолевать невероятные трудности, а это делает их экстравертами.
Антон, в тебе русско-французская застенчивость или израильский напор?
Или сочетание того и другого.
Как говорил святой Августин, что человек наиболее амбициозный, он наиболее застенчивый. Думаю, что это на самом деле так.
Ну, а вообще в Америке можно найти исследования по любым вопросам. И то, чем занимаются, знаете, это знаменитый старый анекдот, что это верно, что в Техасе есть университет, готовящий специалистов по стриптизу. Это верно, что в кабине трактора каждого техасского фермера кондиционированный воздух. И так далее, и так далее. Понимаете, когда всюду кондиционированный воздух, то появляются такие темы для разработки, которые никому не приходят в голову.
У меня есть тут некоторая подборка тоже фактов в продолжении Алексея Леонидова. Некоторого Андре Гурнам во Франции написал письмо в колонку объявлений, где призвал женщин. Женщина сказала: напишите мне, если спутник вашей жизни нудная личность, и он вам еще совершенно надоел. Он получил целую массу писем. Среди них было два. Одно письмо от его жены, а второе от любовницы. Или вот судья магистратуры, то есть это типа нашего народного судьи, Маргарет Летисье, это в Руане, во Франции тоже у вас. Пред ней предстала ее бывшая учительница школы, которая, соответственно, ее в свое время там дисциплинировала. А вы знаете, какое наказание в западных школах? Если ты провинился, скажем, разговаривал на уроке, она тебе говорит: остаешься после уроков и на доске пишешь 100 раз. Я не буду разговаривать. Вот такое здесь обычное наказание. И когда ты 100 раз напишешь это на доске, до тебя доходит, в чем ты, собственно, провинился. Эта учительница ее бывшая нарушила правила движения, ехав очень быстро. Полиция ее задержала, доставила ее в магистратуру, и та вынуждена была ей вынести какой-то приговор. И, видимо, помня старые какие-то вещи, она и присудила написать 26 тысяч раз: «Не нарушай правила движения». Так что, товарищи учителя, осторожнее. Ну и последнее, не очень приличное. В Соединенных Штатах некто живет, Чарльз Фей. У него по состоянию здоровья ему хирургически вживлено было электронное устройство в пенис для лечения от импотенции. Ну, в общем, каким-то образом, дистанционным управлением это все должно было срабатывать. Но, к сожалению, каждый раз, когда сосед открывает гараж, продолжать не буду. Чарльз Фей подал на госпиталь в суд.
Гараж был автоматический.
Ну, естественно, да? С дистанционным управлением. Открывает дверь, а у него брюк шевелится. Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
14 июля 1743 года, 255 лет назад, родился поэт Гаврил Романович Державин. Его стихотворные оды и сатиры на вельмож сегодня читают, может быть, только специалисты, но он остается для всех нас тем человеком, который заметил и в гроб сходя благословил Пушкина. Державин присутствовал в лицее, когда 15-летний Пушкин читал воспоминания о царском селе и сразу оценил юного гения. Умер Державин в 1816 году, действительно вскоре после знаменитого пушкинского чтения. 17 июля 1878 года, 120 лет назад, родился будущий академик архитектуры Владимир Алексеевич Щуко. По его проектам построено много зданий, но особенно хорошо известны два. Новые корпуса публичной библиотеки на Маховой улице в Москве и, совместно с архитектором Гельфрайхом, драматический театр в Ростове, имеющий снаружи форму гусеничного трактора. Но внутри достаточно удобный для актеров и зрителей. Вы бывали в Ростове? Я был несколько раз и с интересом посмотрел. Такой гигантский гусеничный трактор. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, 80 лет назад, в подвальном помещении дома Поппеля на углу Вознесенского проспекта и Вознесенского переулка в Екатеринбурге, последним собственником которого был инженер Ипатьев, расстреляны и доколоты штыками отрекшийся император Николай II, императрица Александра Федоровна, их четыре дочери, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, лейб-медик доктор Евгений Сергеевич Боткин, горничная Демидова и лакеи и Харитонов и труп. Об этом сразу же было выпущено насквозь лживое заявление. Ввиду приближения контрреволюционных банд Красной столицы Урала и Екатеринбургу, ввиду возможности того, что коронованному палачу удастся избежать народного суда, в скобках раскрыт заговор белогвардейцев с целью похищения бывшего царя и его семьи, президиум Уральского облсовета, исполняя волю революции, постановил расстрелять бывшего царя Николая Романова, виновного в бесчисленных кровавых насилиях над русским народом. В ночь 16 на 17 июля этот приговор приведен в исполнение. Семья Романова, содержавшаяся вместе с ним, эвакуирована из Екатеринбурга в интересах обеспечения общественного спокойствия, президиум облсовета. Не волю революции исполняли злодеи, а волю Ленина и Свердлова. Расстреляли не ввиду приближения белых, а заранее обдуманно. Семью, врача и прислугу убили вместе с государем. Но лгали, лгали и дальше. Поразительно, что даже на Генуэзской конференции в 1922 году нарком иностранных дел Чичерин уверял германских дипломатов, что, мол, дочери Николая II скрываются в Соединенных Штатах. Поистине большевизм – это кровь и ложь, кровь и ложь. И еще к вопросу о лжи. 17 июля 1928 года, 70 лет назад, в Москве открылся 6-й конгресс Коминтерна. В то время шла еще подспудная борьба Сталина с Бухариным. Это официально отрицалось, но фактически чувствовалось на конгрессе. Был сделан очередной политический поворот. Теперь всякое сотрудничество иностранных коммунистов с социалистами и другими левыми партиями запрещалось. Социалисты, даже левые, объявлялись врагами и наймитами буржуазии. Три принципа определяли внешнюю политику политбюро ЦК ВКПБ. Первый. Ставка на поощрение революций в странах капитала и их колониях, поскольку, дескать, последняя война между капитализмом и социализмом неизбежна, и социализм должен победить. Второй. Существование и мощь СССР главный фактор в осуществлении революции, и потому полная поддержка всем действиям Советского Союза на мировой арене. И третий. Подрывная политика Коминтерна не исключает внешне нормальных отношений СССР с капиталистическими странами, так как Советскому Союзу нужна торговля с ними. Вот не угодно ли подрывать и торговать. 13 июля 1978 года, 20 лет назад, распорядитель Солженицынского фонда помощи семьям репрессированных в СССР, известный правозащитник Александр Гинзбург, был приговорен к 8 годам лагерей спецрежима, самого тяжелого из 4 лагерных режимов брежневско-андроповской России. На следующий день, 14 июля, приговор к 3 годам тюрьмы и последующим 10 годам строгого лагерного режима 2-го по тяжести получил Анатолий Щаранский. Гинзбург сегодня видный журналист, живущий в Париже и часто бывающий в Москве. Щаранский – министр израильского правительства. А политических заключенных в России, слава богу, больше нет. И давайте надеяться, что и не будет.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я сейчас попытаюсь слегка, вернее, мы все попытаемся сменить тон беседы. И, может быть, действительно последние четверть часа настроиться на лад духовный, в чем нам поможет, я надеюсь, песня «Серебро» Господом его в исполнении Бориса Гребенщикова.
Я ранен светлой стрелой, меня не излечит. Я ранен в сердце, чего мне желать еще? Как будто бы ночь нежна, как будто бы есть еще путь, старый прямой путь нашей любви. А мы все молчим, Мы все считаем, ждем, мы все поем о себе, о чем же нам петь еще? Но словно бы что-то не так, словно бы блеклы цвета, словно бы нам опять не хватает тебя. Серебро Господа моего, серебро Господа, разве я знаю слова, чтобы сказать о тебе? Серебро Господа моего, серебро Господа, выше звезд, выше слов, вровень с нашей тоской.
Серебро Господа моего в исполнении Бориса Гребенщикова. Сегодня, господа, мне пришла бандероль из Первоуральска от нашего бывшего гостя Гоши Беляева, и он прислал местную газету «Вечерний город». То есть это самый, так сказать, срез глубинки такой, североуральская такая газета. И там, видимо, из-за недостатка, что ли, материала, они страницу одну раз или день или два в неделю отдают просто пишущей публике, подросткам. Он называется «Клуб 12». И там подростки просто пишут все, что, в общем, надо, что попадет. Они просто друг с другом переписываются через страницу. И вырисовывается совершенно чудовищно удручающая картина, где молодые люди пишут о том, что не видят смысла, зачем им жить, потому что кругом одна грязь, страдания, и на себя руки наложить тоже как бы нет ни сил, ни воли. Но и смысла в продолжении этого они не видят никакого. То есть я о чем хочу сказать, что в продолжении нашей беседы стиль жизни определяет и стиль веры, видимо. И вот в отчаянии, скажем, молодежном, какого-то бывшего зачумленного промышленного этого нашего монстра города и, скажем...
И североуральских, да, бокситовых рудников, где ваш покойный слуга.
Кайлон тюкал, да. И, скажем... французской жизни в общине блаженств, где худо-бедно стакан приличного вина к ужину подадут. Есть, конечно, по воскресеньям, есть, конечно, колоссальная разница. Но общий принцип сохраняется, потому что сила молитвы и настрой душевный, он как бы не зависит от географии и от образа жизни. Хотя, конечно, во Франции все это делают значительно легче и приятнее.
На самом деле Бог присутствует больше там, где люди больше страдают. Я не хочу сказать, что во Франции люди меньше страдают. Но на самом деле Бог, он слушает того, кто кричит, взывает к нему в страдании. Это Бог христиан, который принял на себя крестную смерть. Он соединился с теми, кто страдает. Mm-hmm. Поэтому человек, который находится в страдании, он должен видеть себя как привилегированный в некотором смысле. Потому что именно в этот момент Бог придет к нему спасти, если он согласен принять крест, если он согласен верить в Христа и принять этот крест.
Вот случай вот с Барином, кстати. Баринов уверовал и был обращен в свою веру, когда он собирался жизнь самоубийством покончить. В армии с ним это произошло. Но приходится ведь работать и в пасторском направлении, то есть утешать людей или разъяснять им и помогать им в вере. Какого плана, скажем, вот там у людей сложности возникают в благополучной Франции?
На самом деле Франция не такая благополучная, как может оказаться, потому что материальное благополучие, оно не является 100% благополучием. Люди очень страдают, люди очень в духовном смысле тоже, от материализма, от того, что они не находят смысла в жизни. Люди ищут благополучие в материальных благах. И они страдают очень... Особенно много болезней. Люди страдают болезнями от душевных болезней, от физических. Очень много больных людей. Пустота, наркомания, разные пороки общества. Загнивающего.
Ну и вы чем-то конкретно помогаете? Какие-нибудь были случаи, когда что такое эффективное действительно происходило?
Конечно, есть, что касается физических болезней, то теперешнее, так сказать, движение за обновление церкви, обновление харизматического обновления в церкви, которому моя община принадлежит, то мы устраиваем молитву за исцеление. Да? Есть у нас, например, в общине у нас раз в месяц такая молитва, первую субботу месяца, когда народ может прийти, больные, и мы устраиваем такую вечернюю молитву, и каждый, у кого есть пророческие дары или дары исцеления, они могут высказываться, братья. Да? Мы молимся так, как молились древние христиане, как апостол Павел пишет к Коринфянам, в послании к Коринфянам, у кого есть дары пророческие, у кого есть дары исцеления и так далее. Это движение харизматического обновления существует, оно возникло в Америке 25 лет назад, быстро переметнулось в Европу. 25 лет, имею в виду, в католической церкви. До того оно существовало уже у протестантов. И оно очень быстро распространяется, и это движение стоит в том, чтобы практиковать харизмы, которые дает Святой Дух, дары Святого Духа.
Ну, насколько же оно эффективно? То есть ли случаи?
Есть случаи исцеления,
исцеления.
Да.
Скажите, а Папа Римский, Ватикан, вообще одобряет, санкционирует это движение?
Да-да-да, конечно, конечно. Это движение молодежное, и Папа Римский говорит, что молодежные движения — это будущее церкви. Но я не хочу им подчеркнуть только этот утилитарный, как бы, сторону этого движения. Это просто движение обновления в церкви вообще. А исцеление в церкви происходит не только в харизматическом движении, например, в местах явления Богородицы или...
В Лурде.
В Лурде, да.
Антон, а вот я большую часть своей жизни считал все эти исцеления полнейшей какой-то глупостью и каким-то...
Предрассудком.
Предрассудком, да. До тех пор, пока вдруг не осознал и не понял, сравнительно недавно, что физическая болезнь, любая физическая болезнь, есть проявление болезни души. И вот точно так же, как... то есть болезнь души манифестирует себя через физическое тело. И мне так стало совершенно ясно, что исцеление возможно, как только душа исцелится, тогда физическое тело само просто выздоровеет.
Бог нас любит, Он не хочет нашего страдания. И часто Бог дает исцеление для большего блага человека. Если человеку большее благо страдать, Бог позволяет это. Для его духовного блага больше. Потому что люди часто, если в хорошем здоровье, они этого используют плохо для себя. Но если Бог дает также исцеление для того, чтобы свидетельствовать о Евангелии, так сказать, чудеса, потому что это позволяет распространению благой вести. Поэтому исцеление физическое, оно не происходит как бы автоматически. Это плод веры и воли Божьей.
То есть обязательно надо верить. Потому что, конечно, если смотреть на исцеление с медицинской точки зрения, они говорят, ну, да это эффект плацебо, то, что называется здесь на Западе. Когда делают медицинский эксперимент, испытывают новые лекарства, то одна группа называется контрольная, а другая подопытная. И вот подопытные дают лекарства, а контрольной группе дают пустышки, таблетки, там белый порошок с сахаром, там, или вообще просто. И потом сравнивают результаты, потому что все принимали лекарства, но никто не знает, какое лекарство настоящее. И часто бывало, что люди, которым давали пустышки, эти таблетки, тоже излечивались. И говорят, ну вот эффект плацебо, пожалуйста, человеку можно... лапши навешать там на уши, и он начинает верить и поправляться.
Это называется еще суггестивная терапия.
Суггестивная, да, терапия. Но это все замыкается, оказывается, на механизм веры, который в человеке присутствует как бы изначально.
Ну, у нас на молитве мы ничего никому не даем, никаких таблеток. Люди исцеляются, когда действуют.
Обладки даете.
Это причастие, да. Нет, здесь, да, люди есть, которые исцеляются при причастии, но у нас не на месте это происходит, а просто в ходе молитвы. Люди исцеляются, потому что это Святым Духом, как бы.
Да. Но вот эта сила молитвы, она ощущается в жизни постоянно.
Да-да-да, это очень сильное. Любое место, какое молитвенное, придите в какой-нибудь монастырь, вы ощутите, что есть очень сильное присутствие Божье там. И наша община, она вообще это место исцеления, как бы, где люди могут, которые не могут жить с другими людьми, могут прийти, которые просто духовно бедные, душевно бедные, могут прийти, исцелиться, начать жить полной жизнью. Это не только место физической исцеления, но место душевного, духовного исцеления.
Мы, когда с Алексеем, вот в тот период, когда мы уезжали из России, тогда было принято у правительства за образование с отъезжающих деньги брать.
Был такой короткий период, да.
И когда говорили, что же это такое зверство, они говорят, ну как, на вас затратили энное количество усилий, денег и тысяч, уезжайте из страны, отдайте деньги. И этот вопрос я теперь как бы перепасовываю в твою сторону. Тебя вот учат уже 2 года, и еще будут 2 года учить. Такие силы затрачены. И подспудно все знают, что русский твой первый родной язык, и что рано или поздно и обучение это, и язык где-то сольются и совпадут. То есть есть, видимо, какие-то наметки на будущее, есть какое-то движение на восток.
Да, 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 на восток, на Ближний Восток или на Дальний.
В Отечество, назад, в Россию.
Конечно, меня это интересует. И учусь я на народные деньги, потому что народ дает какие-то бабушки, которые дают по 100 франков в месяц, чтобы семинаристы учились.
То есть вы существуете на пожертвования?
На пожертвования, да. И люди дают безвозмездно, и они, конечно, не рассчитывают, что это... Они дают для Бога, да, а Бог потом располагает, как он хочет. Да.
То есть присутствует ли ваша община в России?
В России присутствует, в Москве, да.
В Москве. Ну да, я даже был в католическом храме. Ну,
у вас же это называется община блаженства.
Это не приход, это община.
Ну да, но они ведь пользуются тем же, ходят в тот же
тоже католический приход, да,
храм.
Да.
Еще бы, к Шредеру. Да-да. Но я что хочу сказать, что ведь католики, они по своему характеру миссионеры. Вы считаете правильным и нужным обращение иноверцев в свою веру.
Но не других христиан.
Не других христиан.
Но нет, сейчас понятно. Больше это не делается.
Понятно. А в России распространено мнение, что вот католики хотят всех православных в католицизм обратить.
Это неправда, неправда. Сейчас речь о том, чтобы христиан других вероисповеданий не обращать. Ни одна церковь не хочет обращать.
Ага. Это очень интересно.
Ну, и я просто тут некоторые, так сказать, замечания по поводу развития твоего характера, как будто я тебе человек не чужой. Когда человек сидит, читает книгу про себя, ему интересно. Он смеется, улыбается или хмурится, или там открывает рот. Также, когда человек молится и разговаривает с Богом, ему тоже интересно, он с Богом в контакте, ему тоже хорошо и сладко. У нас профессия другая, мы не с собой разговариваем, а с людьми. Нам главное, что это такое изречь. И это, друг мой дорогой, тебя ждет в будущем. Тебе придется разговаривать как с Богом, так и с людьми. И поэтому вот эту вот коммуникативную часть, вот это изречение словесное того, что в тебе копилось, хочешь или не хочешь, придется как-то развивать.
Учиться, учиться и учиться.
Я надеюсь, что наша сегодняшняя передача будет каким-то небольшой ступенькой в этом направлении. Потому что ты будешь священником, придется тебе и утешать, и, может быть, отчаявшегося человека спасать от последнего нелепого предсмертного шага, и объяснять необъяснимые все сложности жизни. Вот. И поэтому, как оперный певец с неразвитым голосом не может музыку донести до слушателя, так и священник без определенной степени красноречия, которая у тебя уже и так есть, не сможет утешить и довести. Поэтому эволюция твою я вижу как эволюцию изнутри наружу. А мы будем эволюционировать снаружи внутрь.
Спасибо за BBC, за формировку католических священников.
И мы заканчиваем песней «Только Иисус» в исполнении сестры из общины блаженств. И пожелаем Антону наивысшего, а именно достижения некоторой святости.